Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие радиослушатели, сегодня Людмила Владиславовна Кононова заканчивает свой рассказ об Александре Вертинском.
Но затем приглашение в Голливуд, откуда он быстро очень уехал, поняв, что, в общем, все очень пусто, что там просто покупается талантливый человек, чтобы его обезвредить, чтобы он не сделал никакую конкуренцию голливудским звездам. Через какое-то время он там, значит, без всякого дела угасает, ну и так далее. Он уезжает в Китай, и здесь он уже входит в такую, знаете, меру какой-то вот такой вершины мастерства, то есть и владение публикой, голосом. То есть это уже, это мастерство. Это мастерство, но при этом это еще горящее сердце, это еще человек, который полон сил. 35-й год ему, ну, 46-й год идет. 46-й год, ну, расцвет мужчины. Здесь, да, с ним происходит, ну, наверное, одно из важнейших событий в его жизни. Здесь он встречает свою будущую жену. Мы говорили о том, что одной из черт его творчества является милость к павшим, внимание к маленьким, вот жаление такое, милосердие. И вот два стихотворения, которые говорят об этом. В Китае он пишет стихотворение, которое, не знаю, поет ли он его, но мы его прочтем как стихотворение. Оно называется «Dancing Girl». Оно посвящается русским девушкам, которые... Вот они здесь закончили в России гимназию. Их хранили мамочка с папочкой. А потом вот этот ужас, какие-то вот это вот бегство, вот это скитание, эмиграция. А надо же где-то работать, надо как-то устраиваться, надо что-то есть. И кто-то из них, ну, не находил какую-то приличную работу и был вынужден идти работать, ну, девушкой в баре. Это девушка, которая, ну, говоря современным языком, раскручивает посетителя на покупку спиртного, еды, может с ним потанцевать. Ну, где тут грань? Что после этого может быть дальше, да? А ведь это и девушки из хороших фамилий, и девушки, которые получили хорошее образование. И вот Dancing Girl – это бред, это сон, это снится, это прошлого сладкий дурман, это юности белая птица, улетевшая в серый туман. Вы в гимназии, церковь, суббота. Хор так звонко весенний поет, вы уже влюблены, и кого-то ваше сердце взволнованно ждет. И когда золотые лампады кто-то гасит усталой рукой, от высокой церковной ограды он один провожает домой, и весной, и любовью волнуем, ваши руки холодные жмет. О, как странно отдать поцелуям свой застенчивый девичий рот, а потом у разлапистой ели, убежав с бокового крыльца, с ним качаться в саду на качели без конца, без конца, без конца. Дни бегут все быстрее и короче, и уже в кабаках пятый год. С иностранцами целые ночи вы танцуете пьяный фокстрот. В барабан свое сердце засунуть, пусть его растерзает фокстрот. О, как бешено хочется плюнуть в этот нагло смеющийся рот и под дикий напев людоедов с деревянною маской лица вы качаетесь в ритме соседа без конца, без конца, без конца. Это бред, это сон, это снится, это чей-то жестокий обман. Это вам подменили страницы и испортили дивный роман. Это 37-й год. И еще одно такое же, когда он пересекал океан на пароходе, он увидел мальчика 12-летнего, ну, который, вот мальчик на побегушках, написал, это песенка, но это стихи. Джимми пират. Я знаю Джимми. Вы б хотели быть пиратом, но в наше время это невозможно. Вам хочется командовать фрегатом, носить ботфорт и плащ, кольцо с агатом. Вам жизни хочется опасной и тревожной. Но, к сожалению, вы мальчик при буфете, на мирном пароходе к Гватемале. На 300 лет мы с вами опоздали, и сказок больше нет на этом скучном свете. Вас обижает мэтр за допитый коктейль, бьет повар за пропавшие бисквиты. Что эти мелочи, когда мечты разбиты, когда в 12 лет уже в глазах печаль? Я знаю, Джимми, если были вы пиратом, вы б их повесили однажды на рассвете на первой рее вашего фрегата. Но вот звонок, и вас зовут куда-то. Прощайте, Джимми, сказок нет на свете. И вот Шанхай, 1940 год, происходит важнейшая встреча в его жизни. Он знакомится со своей будущей женой, она моложе его, ну вот ей 17, а ему 51.
Получается, что она родилась в эмиграции.
Да, она родилась уже в эмиграции, она из семьи, папа у нее грузин, фамилия Циргвава, мама русская. Она родилась уже в Китае, по-моему. Встреча их происходит на Рождество, в какой-то рождественский вечер, как она сама вспоминает. Мы сидели в компании, и возникло желание поехать послушать Вертинского, который пел тогда в кабаре «Гордения». По-моему, даже это было его собственное предприятие, заведение, которое они открыли с кем-то на паях. И, конечно же, он прогорел, но это уже потом, потому что не было у него никакой коммерческой административной жилки. Человек он был широкий, и если приходил друг, он его кормил, поил и так далее. И вот они приезжают, и она вспоминает, что на сцену вышел высокий, стройный господин с каким-то необыкновенным достоинством. Вот начал петь песни, которые я раньше, конечно, знала, но никогда не слышала вот такое вот его исполнение живое. И когда он пел песню «Прощальный ужин», и особенно произносил вот эти слова, я знаю, «Даже кораблям необходима пристань, но не таким, как мы, не нам, бродягам и артистам». И как-то так он это сказал, с таким достоинством, с какой-то такой вот глубиной и одновременно горечью, что сердце мое дрогнуло, было поражено. Я, наверное, говорит, мгновенно просто влюбилась в него. Ну, вот моя дочка, которая сейчас 19 лет, она говорит, мама, ну как она могла, такая молодая, влюбиться в такого, вот в такого? Он как мог бы полюбить ее такую молодую? А вдруг она глупая, оказалось бы? Я говорю, ну вот она не глупая оказалась. Вот, и потом кто же объяснит, что происходит с людьми, когда действительно их посещает любовь. И вот в 40-м году он пишет стихотворение и песню, которая песня, называется «Спасение» и посвящает ей, Лидии Владимировне Циргвава Вертинской. «Она у меня как иконка навсегда, навсегда». И похожа она на орленка, выпавшего из гнезда, на молодого орленка, сорвавшегося со скал, а голос ее звонкий я где-то во сне слыхал, я много пропускаю, я понял за все мучения, за то, что искал и ждал, как белую птицу спасения. Господь мне ее послал. Ну, благодаря Богу, это чувство увенчалось браком, пройдя сквозь препятствия, то есть 2 года там было сопротивление, каких-то терзаний, надежд, тайных встреч, очень целомудренных отношений. Но все-таки сопротивление ее мамы было сломлено, и в 1942 году они венчались, но, как вы понимаете, это уже время, когда началась Великая Отечественная война, которая всколыхнула, конечно же, дух патриотизма в рядах русской эмиграции, вот этой сопричастности родине, такого вот сопереживания. И здесь он пишет несколько стихотворений, вот к которым мы, в общем-то, стремимся всю передачу. «Наше горе», «Шанхай, 43-й год». Нам осталось очень-очень мало. Мы не смеем ничего сказать. Наше поколение сбежало, бросило свой дом, семью и мать. И, пройдя весь ад судьбы превратной, растеряв начало и концы, мы стучимся к родине обратно, нищие и блудные отцы. Что мы можем? Слать врагу проклятие, из газет бессильно узнавать, как идут святые наши братья за родную землю умирать, как своим живым горячим телом затыкают вражий пулемет, как объятый пламенем Гастелло наказанием с неба упадет. Что нам делать? Посылать подарки? Песни многослезные слагать? Или, как другие, злобно каркать? Или какого-то прощения ждать? Нет, ни ждать, ни плакать нам не надо. Надо только думать день и ночь, как уйти от собственного ада, как и чем нам родине помочь. 43-й год. Оговорюсь, что в 37-м году он в 37-м получал уже в Шанхае предложение от советского правительства приехать с концертами. Он был несказанно этому рад, он стал собираться, и не пустили его только финансовые обстоятельства, потому что были долги, и вот как раз он тогда затеял вот это свое собственное дело, открыть вот кабаре, значит, там, ну, получить какой-то доход, и вот на эти деньги уехать, ничего не получилось, но в результате он встретил свою судьбу и остался живым. Потому что если бы он приехал в 1937 году, вот, то, скорее всего, попал бы, наверное, под этот маховик репрессий. Итак, он женат, у него рождается первая дочка Марианна, что является для него совершенно новым и ярким опытом, потому что он, ну, практически, ну, жизнь прожил холостяком, не зная ничего этого. И здесь все тяготы и все радости. Такой папаша в годах. То есть какая там мера нежности, понимания, что такое ребенок, какое обновление сил, смысла происходит. Конец 42-го и начало 43-го – это Сталинград, это с вами знаем. То есть это, в общем-то, такое переломное время в противостоянии. Это зимнее наступление на Северном Кавказе. И это 18 января – прорыв блокады Ленинграда. И в феврале 43-го года он пишет стихотворение «В снегах России». «По снежным дорогам России, как стаи голодных волков, бредут вереницы немые плененных германских полков. Не видно среди них командиров, навеки замкнуты их рты, и жалко сквозь клочья мундиров железные блещут кресты. Бредут сквозь донские станицы под дьявольский посвист пурги и прячут угрюмые лица от русского взгляда враги. И холод, и жгучие раны терзают усталую рать, и кличут в бреду капитанов, И маршала просят позвать, но смерть в генеральском мундире, как маршал пред бывшим полком плывет перед ними в эфире на белом коне боевом, и мстительный ветер отчизны заносит в серебряный прах останки покойных дивизий, усопших в российских снегах. И сквозь погребальную мессу под вьюги тоскующий вой рождается новая песня над нашей великой страной. Это в преддверии своей последней попытки уехать в Россию он подает прошение о возвращении на родину. Он понимает, что он больше не может, что бессмысленно жить здесь в эмиграции. Он пишет песню, которая называется «Китиж». Это то же самое время, 43-й год. Проклинали, плакали, вопили, декламировали наша мать. В кабаках за возрождение пили, чтоб опять на утро проклинать. А потом вдруг поняли, прозрели, за голову взялись. Неужели китиж, оживающий без нас, так-таки великая, подите ж? А она действительно, как китиж, проплывает мимо наших глаз. Он получает разрешение вернуться на родину. Понимал ли он, в какую Россию он возвращается, в какую Россию он везет свою семью, как он рискует? Разные мнения я слышала. Вот я сейчас зачитаю письмо Молотову, которое он пишет, вот, чтобы вернуться. «Уважаемый Вячеслав Михайлович, более 20 лет я живу без родины. Эмиграция – большое и тяжелое наказание. Жить вдали от родины теперь, когда она обливается кровью, и быть бессильным ей помочь – самое ужасное». Вы знаете, вот я вам хочу сказать, что, наверное, еще одной из главных черт его – это была искренность. Вот он совсем не лукавый человек, он предельно искренний человек. «Я прошу вас, Вячеслав Михайлович, позволить мне пожертвовать свои силы, которых у меня еще достаточно. И если нужно, свою жизнь моей родине. Я артист. Мне 50 с лишним лет. Я еще вполне владею своими данными. И мое творчество еще может дать много. У меня жена и мать жены, маленькая дочка. Разбивать семью было бы очень тяжело. Прошу за всех нас, пустите нас домой. Я еще буду полезен родине. Помогите мне, Вячеслав Михайлович». Он получает, ну, как я уже сказала, получает разрешение. Они начинают готовиться к отъезду. В 43-м году все готово, и они уезжают из Шанхая, уезжают из эмиграции, и первым русским городом, куда они приезжают, оказывается Чита. И в этом городе, ну, во-первых, ему было предписано сразу же дать 4 концерта, и он это делает. Но, правда, не сразу, с трудом находит аккомпаниатора. Очень волнуется на этих концертах, как примут такое несоветское пение. И при отъезде из Читы их обворовывают. И причем воруют, ну, то есть в самое больное место бьют. Воруют все, что необходимо для ребенка, для маленького. Младенец, ее нужно было кормить. Там были баночки с детским питанием, со всем-всем, что нужно ребенку, с сухим молоком, с пеленками, там, с сосками. И когда шофер их вез на станцию, эти баночки позвякивали, побрякивали, и он, видно, подумал, что это спиртное. Когда погрузились в поезд, оказалось, что вот этой драгоценной корзинки нет, и катастрофа, ребенок без еды, правда, он пока заснул, но вот это время, что делать? Вертинский дает на все станции, которые вот, будут по пути следования телеграмму, что едет артист Вертинский с маленьким ребенком, просим вынести молоко. И на первой же станции он сходит, но думая, что кто-то принесет молоко, молоко, конечно же, никто не приносит, тогда он пытается молоко купить, просто купить. Но дело в том, что во время войны сама тара стеклянная, она уже стала представлять ценность, редкость. И молоко у женщин, которые им торговали, невозможно было купить ни за какие деньги, потому что только условие было такое, что необходимо в обмен дать пустую бутылку. Бутылки нет. Они проезжают одну станцию, вторую станцию, третью станцию. Ребенок уже проснулся, ну, попытались там его как-то успокоить, но он требует есть. Он кричит, ему дали какого-то сладкого чайку, но все равно. И вот на очередной станции уже в отчаянии он уговаривает эту женщину, там какие-то немыслимые деньги предлагает ей за эту бутылку молока. И вот поезд уже вот скоро тронется, и, ну, Александр Николаевич совершает мужской поступок. Вот это такой второй поступок, который меня поразил. Он бросает 400 рублей, вырывает эту бутылку, и бежит к трогающемуся поезду. Растрепанный, огромный, он бежал, прижимая бутылку к сердцу. Прыгнул на подножку. Поезд набирал ход. Весь перрон, все бабы-молочницы кричали в один голос: «Держи, вора, держи!» У Вертинского в вагоне было бледное и счастливое лицо. Все пассажиры радовались вместе с нами. Раздобыли кастрюльку, проводник принес подкову. Все же было тяжело, это же не так, как сейчас. Бросил ее в топку обогревателя, и когда она накалилась, вынул кочергой. На ней вскипятили молоко. Слава Богу, ребенок накормлен, и у нас была бутылка на обмен. И он в полноте вошел в свое отцовство, в ответственность за трех женщин, к которым через год прибавилась еще одна женщина, потому что по приезде в Москву, когда их разместили в гостинице «Метрополь», через год у него рождается дочка Анастасия. Здесь они проживут несколько лет в номере «Метрополя». Здесь он увидит первые салюты, о которых напишет стихотворение «Первые салюты в Москве». Небеса расцвечены алмазами, возжигает Родина огни. Все о вас, родные сероглазые братья, драгоценные мои. Все о том уже бессмертном мужестве, за которым восхищенный мир наблюдает со священным ужасом из своих разрушенных квартир. Каждый раз за шторой затемнения. И в «Метрополе» было затемнение. Из-за слез не отыскать окна, от восторга, гордости, волнения глубоко душа потрясена. Этот праздник стал нас всех обязывать. Мы должны трудиться выше сил, чтоб потом нам не пришлось доказывать, кто и как свою страну любил. 43-го года вот начинается вот то самое его 14-летнее служение Родине. Все, что он не смог ей отдать, все, вот эту всю любовь, вот эту смертельную сыновью любовь, он вкладывает в свои пути, дороги, концерты. В холодных, неприспособленных, неотапливаемых подчас помещениях. В самой столице его концерты проходят без афиш. Популярность его настолько велика. Вообще, сам факт его приезда, он настолько фантастичен, что концерты... То есть это приподнялся железный занавес. И вдруг приехал человек из совершенно другого мира. Вот первый концерт в Москве. По некоторым сведениям, он проходил в Доме актера, но кто-то говорит, в ВТО он проходил. Точно сказать не могу. Но то, что этот концерт был определенным образом закрытый и официально не объявленный, это точно. То, что Александр Николаевич страшно волновался, это понятно. Первый концерт в Москве при стечении такой публики, то есть, конечно, там были и актеры МХАТа, Малого театра, власть придержащие. Вот. При этом только что вышел указ Сталина о мундиризации всех ведомств. И по воспоминаниям, а я слышала эти воспоминания из первых уст. Мне об этом рассказала мой преподаватель по режиссуре, который мне преподавала в институте. Она в то время была студенткой ГИТИСа, и вот они каким-то образом просочились там, как тараканы пролезли, потому что, ну, невозможно было попасть на этот концерт. Она была в числе вот этих вот счастливцев, кто попал. И она говорит, что зал просто рябило в глазах от этих мундиров, от этих всех этих регалий, знаков отличия и так далее. И вот он выходит на сцену. Он начинает петь. Он спокойно так объявляет название песни. Он начинает петь. Он заканчивает петь первую песню, и в зале молчание, ни одного хлопка. Он начинает петь вторую песню, то же самое. Он поет третью песню, ну, гробовая тишина. А вот представьте себе, что это такое для актера. Почему? То есть нам с вами, то есть мы можем понять, они сидят и не знают, можно хлопать или нет. Команды нет. Вроде бы пустили, но официально как будто и нет его. Никаких объявлений, никаких заявлений в прессе, никаких даже афиш. И неизвестно, не увезут ли его после концерта уже раз и навсегда куда-нибудь. Поэтому кто первый захлопает, первое отделение проходит без аплодисментов. Это кошмар. Это я вам говорю как человек, который вот знает, что такое стоять на сцене и петь. Он прерывает песню на полуслове. Он выходит к краю сцены и начинает читать стихи запрещенного тогда Есенина. Он читает стихи о России. Надо сказать, что он любил, понимал и знал русскую поэзию прекрасно. И он читает «Ты жива еще, моя старушка», он читает пронзительные строки вот есенинские о России, он читает лирику, он читает «Шагане, ты моя Шагане». И в конце, то есть и каждым словом, вот так, как только он мог сказать, вот в этом напряжении еще, да, в этом, так сказать, адреналине, каждым словом он как бы говорит: «Я просто приехал умереть на родине». И в конце он выносит, то есть он просто уходит и выносит дочку крошечную вот, в розовом платьице. И что-то треснуло в зале. И он начинает петь. Начались аплодисменты после вот стихов. Аплодировали, он начинает петь, и заканчивается все это просто триумфом. Вот это то, что мне рассказывала мой преподаватель по мастерству актера и режиссуре Марья Павловна Тихоновец. Она тогда была студенткой ГИТИСа. Про нее и про Вертинского еще дальше есть интересная история. У нас не хватит с вами времени просто об этом говорить. И вот я студентка института. Мы едем на театральный фестиваль в Ригу автостопом. Что мне Гекуба? Почему в кабине КРАЗа в Советском Союзе, добираясь на какой-то там театральный фестиваль, должен был приехать там театр Роберта Стуруа, Ричарда Третьего, пока вот мы показывать, вот мы ехали туда. И вот в кабине КРАЗа, что такое КРАЗ? Это страшная машина, это тяжеловоз советский, который трясет, никакой там гидравлики, никакой там этой, никаких там амортизации, страшно тарахтит, страшно шумит. И вот так трясет, и до сих пор я помню эти строки, которые вот такими зигзагами написаны, и я пишу вот это стихотворение о Вертинском, о том, о чем сейчас я вам говорила, о том, что он написал Молотову: «Пустите меня в Россию, дожить бы хоть до утра». Монолог такой внутренний. «Пустите меня в Россию кровавого топора. Назначьте любую цену, я заплачу вдвойне. Каждой щепою сцена душу пронзает мне, по капле уходят силы, с галерки уже свистят. «Пустите меня в Россию, где кости людей хрустят». Ну, давайте мы послушаем ее лучше, да? «Пустите меня в Россию, да жить бы хоть до утра. Пустите меня в Россию кровавого топора. Назначьте любую цену, я заплачу вдвойне, каждой щепою сцена душу пронзает мне, по капле уходят силы, с галерки уже свистят. Пустите меня в Россию, где кости людей хрустят, за поминовенье павших, да павших не на войне. Я пел бы проклён опавший, а может, про Шагане, а после еще вот эту про чуждые города. Отвага молодых поэтов я многих знавал тогда. Когда так, как красиво мундирами зал рябит. Пустите меня в Россию, где каждый из них убит, где хлещут дожди косые, пощады не сыщешь где. И бабы стоят босые во вспаханной борозде. Так вот, и концерты в Москве, концерты в Москве. Ну, не только в Москве, но и в Петербурге, вот можно сказать. Они проходили с невероятным успехом. Кто-то пошутил. Здесь сейчас находится весь цвет русской культуры, театральных деятелей, поэтов, композиторов. Упади сейчас бомба сюда, и нет советского театра, литературы и эстрады. Через десятилетия запретов. Вечный иммигрант в Москве. Концерты проходили с невероятным, ошеломляющим успехом. Это какой-то гипнотизер выходил на сцену. Человек из того мира. Из мира, который мы уничтожили. С которым боролись. Который мы считали проклятым, пустым и эгоистичным. И он рассказывал об этом мире. Что там тоже есть люди, люди с душой, те, которые умеют любить, умеют ухаживать за женщинами, ценить красоту. И я думаю, что эта миссия была очень важная. На его выступлениях все билеты были проданы всегда, и самая широкая публика принимала его восторженно и благодарно, покорял его артистизм, отточенное мастерство и необычность содержания песен. В те годы он был посланцем того закрытого, несоветского мира. Вдруг я услышал, как сидящий рядом Марк Пруткин сказал Михаилу Яншину: «Кончит он петь, уйдет с эстрады, и этот жанр умрет». «Да», — ответил тот, — «это нельзя повторить. Это же его жизнь». А ее не повторишь.
То есть советские граждане его воспринимали как иностранца?
Я не думаю, что как иностранца. Нет, конечно же, не как иностранца. Все-таки иностранец поет на чужом языке, и языке не только вот языке, а и языке души, да? А этот-то пел на своем, на родном, да еще на каком? Он же ведь пел не только свои стихи, он же пел еще и стихи поэтов русской эмиграции, и он как раз сразу столкнулся с тем, что как только он приехал, его вызвали в репертуарный комитет, отслушали весь его репертуар и заставили изменить кое-где тексты песен. Ну, например, в песне «Прощальный ужин», вот глупость такая, ему сказали: «Как это вы можете там петь? А он герой! Ну, пусть он ждет, когда мы кончим ужин. Герои у нас сражаются на фронтах». Но Александр Николаевич, он мог пожертвовать малым ради большого. Он сказал: «Ну, хорошо, давайте я буду петь, а он иной». И так несколько песен. А некоторые песни он был вынужден сказать, что вот, скажем, песня «Над розовым морем», текст написан им. Потому что, естественно, эмигранта и белогвардейца этого, ну, так сказать, сочувствующего Георгия Иванова, разложившегося, никто бы просто не дал бы здесь исполнять. Так же, как и Ахматову. И у него, представьте себе, вот на эти 14 лет было утверждено из всего его репертуара 30 песен, и за ним следили, чтобы он не пел ничего свыше того. Ну, естественно, он еще и все-таки сочинял и после этого, то есть были и песни, которые появлялись потом уже, так сказать, в советский период, но, конечно, это было уже значительно меньше, потому что, понимаете, это была какая-то работа на износ. То есть, да, он, конечно же, работал, как он сам пишет, с новым смыслом и целью. «Я как птица гнездо свое вью», когда он о дочках писал, «и порою над их колыбелью, сам себе удивляясь, пою». Конечно, он работал, чтобы, так сказать, вот своих родных пропитать, поддержать, вырастить детей. Но все равно вот главное было отдать родине то, что я не смог ей отдать вот за эти 25 лет. Вот это правда, это честно. И об этом свидетельствуют стихи.
А что-нибудь известно об отношении его жены к Советскому Союзу? Ведь для нее все это было, наверное, особенно удивительно, потому что она родилась в эмиграции и не видела ни России, ни тем более страны Советов.
Понимаете, у меня такое ощущение, что, ну, во-первых, она же еще очень молодая была, да? То есть это возраст, когда человек достаточно гибок. Почему раньше и выдавали-то замуж рано? Потому что успевала женщина, ну, так сказать, принять все выпуклости и впуклости, необходимые мужу. Вот. А она при этом еще его очень любила. И он был солнцем ее жизни. И там, где было ее солнце, там был свет, там было пространство для жизни, там было и идеальное, наверное, существование. А тем более он так родину любил, что она не могла не разделять вот эту любовь своего любимого человека. Вот, мне в этой жизни очень мало надо, но те года, что мне осталось жить, я бы хотел задумчивой лампадой пред ликом родины торжественно светить. Пусть огонек мой еле освещает ее лицо бессмертной красоты, но он горит, он благостно сияет, и в мировую ночь свой тихий луч роняет, смягчая нежно строгие черты. О, родина моя! В своей простой шинели, в пудовых сапогах, сынов своих любя, ты поднялась сквозь бури и метели, спасая мир, не веривший в тебя. И будет мне великою наградой, и радостно, и драгоценно знать, что в эти дни тишайшею лампадой я мог пред ликом родины сиять. 46-й год. Время написания.
Людмила Владиславовна, а как товарищ Сталин относился к Александру Вертинскому?
Ну, как вы понимаете, без его команды он просто не смог бы сюда вернуться на родину. Есть свидетельства о том, причем свидетельства самого сына Сталина, Василия Сталина, о том, что Иосиф Виссарионович любил песенки Вертинского, что у него были пластинки Вертинского, и что иногда, когда он уставал, он особенно часто слушал песню «В синем и далеком океане», где-то возле огненной земли. Плавают в сиреневом тумане мертвые седые корабли. Есть предположение, что основывалось это на том, что Сталин всю жизнь свою был невыездным. И таким образом артист Вертинский своим искусством, видимо, как-то вот помогал его отяжелевшей душе отправиться в такое фантастическое путешествие, посмотреть на мир, на земной шар, на вот эти закаты экзотические, прикоснуться к каким-то другим отношениям, почувствовать, может быть, себя свободнее.
Хотя ведь товарища Сталина никто не держал, в Советском Союзе мог бы сесть на самолет, да и полететь куда-нибудь.
Ну, представляете, какой бы это был страх для всего мира, если бы это все равно не могло бы быть неизвестным, правда, что вот такой человек летит куда-то. Но вот это было же, это, ну, видимо, не знаю, такое затворничество какое-то специфическое.
Наверное, он сам не хотел.
Естественно, конечно, да. И есть такие два свидетельства, что на один из концертов Вертинского незадолго после приезда пришла известная коммунистка Розалия Землячка, которая печально известна тем, что она топила живых белых офицеров целыми баржами в Черном море, но при этом вот хорошо жила, без угрызений совести. И вот она, естественно, она посетила концерт Вертинского и сделала такой вывод, который постаралась донести сначала, значит, до секретаря Сталина Щербакова и настояла, чтобы он передал это Сталину, что артисту Вертинскому следует выработать новый советский репертуар. Когда об этом было доложено Сталину, он сказал: передайте ей, что у артиста Вертинского уже есть свой репертуар.
Надо отдать должное товарищу Сталину. Это был человек с хорошим чувством юмора.
Да-да-да. Второй такой выпад, когда в 46-м, 47-м году, 48-м, вот начались вот эти гонения. Нет, 46-й еще нет, это вот, значит, 48-й, 49-й, когда началась борьба с космополитизмом, с формализмом в искусстве, в музыке в частности, и вот был подан, опять же, ему на подпись такой репрессивный список, включающий, скажем, Хачатуряна, Шостаковича из музыкантов, то первым именем там стоял, конечно, Вертинский. И он, опять же, по свидетельству вычеркнул красным карандашом. То есть вот как-то так вот Александр Николаевич. Ну, то же самое ведь, как и с Пастернаком. Он ведь тоже, когда ему принесли вот этот ордер на какие-то там меры, которые против него должны были быть восприняты, он сказал: «Оставьте в покое этого небожителя». Я говорила, ах, с Ахматовой то же самое. Вот он ведь не уничтожал ее, да? И иногда интересовался, а как там наша монахиня? Предположение такое, и об этом я говорила в предыдущей передаче, что Сталин понимал, что от великой эпохи, ну, остается, может быть, имя того, кто правил в то время, но в основном остается все-таки великая литература, великая поэзия.
Это еще лишний раз доказывает о том, что он принимал живое участие не только в управлении страной, но и в репрессиях.
Да, конечно.
То есть он решал, кого казнить, кого помиловать.
Конечно, да, конечно, да. Вот Мандельштама, который высунулся там такой, вот этого уничтожить. А вот этих вот давайте подождем, давайте посмотрим, как там они там выживут, как они голодными-то поживут, и что они после этого запоют.
Потому что очень многие наши братья и сестры, любители сильной руки товарища Сталина, очень часто оправдывают эти репрессии тем, что, ну, он не знал, ему не доложили, он не мог знать все.
Ну, вы знаете, об этом столько уже сказано, в том числе и в предыдущих передачах я об этом говорила. Ну, конечно же, о, боже мой, вот это недремлющее око Саурона, которое очень хорошо распознавало того, кто духовно опасен. Того, кто равен по силе, того, кто ему еще интересен, скажем, в какой-то такой духовной борьбе. Знаете, так, Ничего со слабыми бороться.
А может быть, это то самое уважение к силе, которое так характерно для людей вот этого криминального склада?
Да-да-да. То есть некое такое уважение к дерзновению, что ли. Ну, не знаю, можно ли это назвать уважением. Даже уважение, оно все-таки предполагает какое-то тепло. А здесь я не вижу какого-то такого особого тепла, а скорее интересно. Вот интересно оставить этого противника. Вот посмотреть, как он будет развиваться, как он будет выживать. А вот посмотреть, как она там, что она там скажет, если мы сына посадим, помучаем, да, а пусть она вот поживет в неведении, расстреляем, не расстреляем. Ну, про Анну Андреевну я сейчас говорю. А вот всех возьмем вокруг, а он пусть посидит, потрясется. Сейчас мы говорим вот об этом его 14-летнем покаянном делании. Иначе я не могу назвать это его героическое отдавание себя. Вот это такая совершенно не безрассудная, нерасчетливая трата всех своих сил и душевных, и физических. То есть он об этом пишет. Давайте мы лучше вот его послушаем, что он пишет о том, как он много ездит. Это уже 50-й год. Это уже понимание того, что он делает. Эпиграф из Пушкина: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». Пушкин. Стихотворение называется «Отчизна». «Я прожил жизнь в скитаниях без сроку, но и теперь еще сквозь грохот дней я слышу глас. Я слышу глас пророка: восстань, исполнись волею моей. И я встаю, бреду слепой от вьюги, дрожу в просторах родины моей, еще пытаясь в творческой потуге уже не жечь, а греть сердца людей. Но заметают звонкие метели мои следы, ведущие в мечту, и гибнут песни, не достигнув цели, как птицы, замерзая на лету. Россия, родина, страна родная, уже ли мне навеки суждено в твоих снегах брести, изнемогая, бросая в снег ненужное зерно? Ему сразу был установлен регламент. Он обязан был дать в месяц не менее 24 концертов.
Это получается примерно по концерту в день.
Ну, представьте, что нужно же было еще переехать из города в город, поэтому получалось и по 2 концерта в день. И это же вот даже не сейчас, сейчас тяжело в поезде проехать. Вот проедешь в вагоне уже без туалета, уже плохо, да? Вот какой-нибудь там Воркута, Санкт-Петербург, например, да? Или Новороссийск, Воркута, Новороссийск. А тогда вагончики были, как он пишет, японские, дырявые. Новых вагонов не было, продуваемые, в которых снежные зайцы, когда просыпались, надувало. И, ну, просто вот один такой вот образец, что он пишет. «Вчера закончил Сахалин, еле ноги унес. Пурга, метель, сугробы в рост человека за носы. Наш дырявый вагончик прицепили к товарному поезду. Сегодня уезжаю в Комсомольск, потом в Улан-Удэ, Чита, Читинская ветка. Если хватит сил, поеду. Морозы там до 35. Натопить эти поганые вагончики нельзя. Пока стоит тепло, как поедет, выдувает. Набивается снег. При этом еще нечего есть. Базаров нет. Мы питаемся консервами, от которых меня уже тошнит. Да и одет я не по климату. И шуба моя меня не спасает. Полузамерзшие. Приезжаем на место. Я поздно начал ту поездку. Надо было ехать летом». Понимаете, получалось так. Я думаю, что это не нарочно. Вот что зимой его посылали куда-нибудь на крайний север, а летом в Среднюю Азию. И вот когда, например, он ехал в Среднюю Азию, он рассказывает о том, что была такая жара в вагонах, что в соседнем купе умер пассажир. И его так и везли, как пассажира, до конечной станции, потому что билет был оплачен, только там его сгрузили. Можете себе представить, какое было мое настроение. Но ведь он работал свои концерты в полноте, куда бы он ни приехал. И пишет: «Несмотря на все это, я жив и здоров. И пока все переношу, и Бог меня хранит, пока ничем не болею». Его резюме. Он говорит: «Ну, вроде бы все хорошо, и номер приличный, кровать ничего, и коньячку выпьешь, и книжка интересная, только холодно. Мерзнут ноги, мерзнет душа, мерзнет искусство, которого я являюсь сеятелем. Нетопленные театры с полузамерзшими зрителями напоминают музей восковых фигур, которые мне поручено растопить глаголом своего полупризнанного искусства. А взамен я получаю холод номера и холод одиночества». Очень помногу бывало далеко от семьи. «Океан равнодушия захлестывает меня. Я как публичный дом. Все ходят, но никто об этом не говорит. Где-то там наверху все еще делают вид, что я не вернулся». Он пишет письмо министру культуры Кафтанову. Он в это время уже снимается в кино. Очень успешно. Слава Богу, у нас с вами есть великолепные вот эти образцы его искусства. «Обо мне не пишут, не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Журналисты говорят, нет сигнала. Вероятно, его и не будет. А между тем я есть. Простите за смелость, меня любит народ. 13 лет на меня не достать билетов. Я уже по 5-му разу объехал нашу страну. Я пел везде, на Сахалине, в Азии, Средней Азии, Запорожье, Сибири, Урале, Донбассе. Я заканчиваю 3000 концертов. Вот я вам скажу, для сравнения, сэр Пол Маккартни за всю свою жизнь, за всю жизнь, сделал 2000 концертов. Этот за 14 лет 3000 концертов. Представьте себе, вот какая это была работа. В рудниках, на шахтах простые рабочие жмут мне руку и говорят спасибо. Все это дает мне право думать, что мое творчество, ну пусть не очень советское, но кому-нибудь все-таки нужно. Это мучает меня. Я не тщеславен, у меня мировое имя. Но я русский человек, и я хочу задать вам несколько вопросов. Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, которого никто не понимает, ближе и нужнее меня? Почему нет моих пластинок? За все время его записали всего лишь один раз, в строжайшей секретности, окружили вот это вот, там, где происходила запись на ферме «Мелодия», была окружена милицией, никого не пропускали. Он записал 16 песен, и, по всей видимости, это было сделано для нужд Политбюро. Почему нет моих нот? Почему нет моих стихов? Почему за 13 лет ни одной рецензии на мои концерты? Я получаю 1000 писем, где меня спрашивают об этом. До сих пор за границей моих пластинок выпускают около 1 000 000 в год, а здесь все еще продают на базаре по блату. Мне горько все это. Вот это его состояние незадолго перед смертью. И он пишет очень важное стихотворение, ну, в общем, которое, опять же, свидетельствует о вере, которую он пронес через всю жизнь. «Я всегда был за тех, кому горше и хуже. Я всегда был для тех, кому жить тяжело. А искусство мое, как мороз, даже лужи превращает порой в голубое стекло. Я любил и люблю этот бренный и тленный, равнодушный, уже остывающий мир и сады голубые кудрявой вселенной, и в высоких надзвездиях синий эфир. Трубочист, перепачканный черной сажей, землекоп из горы, добывающий мел. Жил я странной жизнью моих персонажей, только собственной жизнью пожить не успел. И меняя легко свои роли и гримы, растворяясь в печали и жизни чужой, я свою проиграл, но зато серафимы в смертный час прилетят за моею душой». Это 1957 год. Он умер на гастролях в Ленинграде. После концерта в доме для престарелых актеров, как он сам говорил, что у него было очень тяжелое ощущение после этого концерта, И через несколько часов после того, как он посмотрел фильм «Дон Кихот», который только что вышел на экраны, и был такой специальный показ для него на Ленфильме, потому что в этом фильме снялась его жена в роли герцогини. И вот такое странное совпадение символическое, что перед смертью он смотрел фильм о хитроумном Идальго Дон Кихоте Ла-Манческом. Он умер в номере в гостинице. После него остались песни, стихи, две его дочери, замечательные актрисы кино, театра, Анастасия Вертинская, Мариана Вертинская. Его род продолжился, его песни звучат и находят отклик в наших сердцах, в сердцах современных людей. И до сих пор, когда включается пластинка с таким архаическим и несовременным звучанием, одно фортепиано, казалось бы, и вот это вот поскрипывание, да, сквозь которое прорывается голос, и через несколько мгновений ты перестаешь замечать и архаичность этого звучания. Ну, я перестаю замечать, я думаю, очень многие люди. И ну, то, что это как-то какое-то другое, все отступает, и открывается, раскрывается пространство личности этого человека, возникает пространство его жизни.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие соотечественники, друзья, я, Людмила Кононова, поздравляю вас со всеми январскими праздниками, с Новым годом, с Рождеством, с Крещением Господним и приглашаю вас на традиционный рождественский концерт, который состоится в последнее воскресенье января, 30 числа, в 17:00. В этом году он юбилейный. Он будет проходить 15-й раз, и, как всегда, его откроет своим вступительным словом протоиерей Артемий Владимиров. Вас ожидают встречи, сюрпризы, да и просто мы с вами давно не встречались. 30 января в 17:00 рождественский концерт пройдет в Музее русского искусства, который еще носит название «Музей Николая II». Проезд метро «Курская», Токмаков переулок, 21, строение 2. Заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз 8-916-544-15-16.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.